Продолжается эфир Веда Радио, и в эту минуту начинается прямой эфир. Это значит, что в этом эфире участвую я, наш обязательный гость, и, конечно же, вы, уважаемые слушатели Веда Радио. А участвовать вы можете, присылая свои вопросы. Сегодня у нас Дмитрий Высоцкий. Является гостем и, в общем-то, основным ведущим этого часа, потому что именно его мы будем слушать. И вы знаете, я вот сегодня прочитала о такой интересной, любопытной вещи. Всем известно такое чувство, как дежавю. Это когда мы заходим, допустим, в какую-то комнату, и нам кажется, что мы уже были. Но, оказывается, есть противоположное чувство, которое называется жемевю. Это когда мы уже давно куда-то входили, давно совершали какие-то действия, но вот нам кажется, что это как будто бы впервые. И вот несмотря на то, что с Дмитрием Высоцким мы связываемся по скайпу уже больше года, несмотря на то, что был небольшой перерыв, но все, мне кажется, как будто в первый раз. Но тем не менее, среда с 18:00 по Москве у нас всегда начинается прямой эфир с Дмитрием Высоцким. И эта традиция совсем недавно у нас возобновилась. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Я напомню для тех, кто, может быть, подзабыл, и сообщу впервые для тех, кто слушает Веда Радио, возможно, только недавно, что наши беседы с Дмитрием Высоцким каждая носит название «Давайте поговорим о». И основывается она на вопросах наших слушателей, которые они присылают к нам. Наш почтовый ящик звучит он как efir@vedaradio.ru. Пожалуйста, можете присылать свой вопрос как сейчас, так и на протяжении ближайшего часа, и мы по очереди их будем зачитывать. Если мы не успеваем зачитывать все вопросы, пришедшие в письменном виде, то есть шанс просто позвонить, и фактически сразу же вы попадаете в эфир. Ваш звонок можно осуществить с помощью Skype. Наш логин в Skype просто Веда Радио. Дмитрий, как настроение?
Прекрасно. Спасибо большое. Как у вас?
Ну, у меня замечательно. Как всегда, я каждый день готова с радостью проводить все наши прямые эфиры. У нас на этой неделе очень много их, и все довольно интересные. Я думаю, что сегодняшний наш эфир будет не менее интересным, и я приступаю к зачитыванию вопросов. Пока пришел вопрос от Катерины, не только, конечно, от нее, но начнем мы с этого вопроса. А что сейчас делать маме дочке? Дочке 14 лет, если по незнанию изначально отношения с дочкой строились на равных. В итоге у дочки напрочь отсутствует уважение к старшим. Она неуважительно относится к школьным учителям, окружающим людям. Маме может сказать: «Не вешай лапшу на уши». Как маме лучше себя вести в таких ситуациях? Как реагировать, когда дочь осуждает окружающих, как неуважительно относится к маме? Что делать в моменты кризиса, в моменты осуждения? Что делать для профилактики и выравнивания ситуации?
Да, спасибо большое за вопрос. Я хотел бы привести формулу Олега Геннадьевича. Формула очень простая. Если отец любит свою жену, ну, в смысле маму, то тогда вся семья любит всех членов. Ну, между собой они все любят друг друга. Если мама уважает отца, то тогда все члены семьи уважают друг друга. Вот такая формула. Я думаю, что ответ такой получен для вас. Вот что делать, если уже тяжело с ребенком? Мы неоднократно уже говорили о том, что самое главное в воспитании – это личный пример. Вот, поэтому начните с себя, в первую очередь с себя. Значит, где-то ваши недоработки. То есть нужно попробовать постараться уважать не только своего мужа, уважать своего отца, уважать вообще мужское начало в принципе. Вот, и вы заметите, только у вас появится это уважение на самом деле, вот, начнет проявляться хотя бы немножко, 1% станет проявляться уважение к мужчинам, то вы увидите, что дочка начнет тоже ваша меняться сразу же. И это работает таким вот образом, на тонком плане. Поэтому работайте над собой. Будьте внимательны в отношениях. Спасибо вам большое.
Спасибо за рекомендацию, за совет, за напоминание. такого типа рекомендации. Есть у нас дальше еще вопрос. Ох, даже целое письмо большое. Ну, пока у нас не очень много писем пришло, можно зачитать и большое. От Кристины оно пришло. У меня ситуация такая. Мне 30 лет, живу я в Канаде, 18 лет уже, но понимаю, что смогу совместить свою жизнь только с русскоговорящим человеком, так как очень чувствую разницу в культуре и мироощущении. В жизни я всегда чувствовала, что я другая, несмотря на то, что я только около года назад узнала про веды, у меня в сердце были эти знания всю жизнь, и я всегда стремилась жить в благости. Но у меня не получается встретить человека, который бы мне соответствовал. У меня были отношения 3 года, мы встречались, но потом расстались, так как этого человека тянуло и выпить, и покурить. Я утомилась тянуть его вверх, и позже поняла, что изменить никого нельзя. После того, как я инициировал разрыв в отношениях, у него сразу появилась другая. И таких было несколько. А теперь он счастлив с девушкой, которая принимает все его поступки, такие как курение и прочее. Мы расстались в хороших отношениях и испытываем даже дружеские чувства друг к другу. Возможно, мне по карме не суждено быть счастливой в семейной жизни, хотя говорят, что я и красивая, и веселая, и мудрая, и учусь любить и служить. А может, я еще не дождалась своего человека? Вопрос, что мне делать, чтобы притянуть родную душу? И возможно ли это, если по карме не суждено? Можно себе представить и притянуть человека родного со схожими интересами? Или же люди, которых мы встречаем в жизни, зависят только от кармы прошлого?
Ну, есть карма бывает разная на самом деле. Вот, есть карма непреодолимая, есть карма, которую можно изменить или улучшить. То есть, например, то, что вы родились женщиной, ну, эту карму уже никак не изменишь. Даже если вы будете какую-то операцию делать, но все равно вы женщиной останетесь. Но есть карма, которую можно поменять. В том числе и это. Мы не знаем своего будущего, и мы не можем сказать, какая-то карма преодолимая, либо непреодолимая. Поэтому не нужно отчаиваться, нужно просто делать свое как бы дело. Это дело заключается в том, что необходимо больше посвящать, может быть, себя какое-то, может быть, какому-то служению, работе. Я имею в виду не работе, именно работе общественной, не работе, где мы зарабатываем деньги, а какой-то общественной работе. Таким образом, вы будете находиться среди единомышленников. То есть вы будете, если вы, например, дома сидите, ну, на работу сходили, поработали, пришли домой, дома посидели, отдохнули, чай попили, телевизор посмотрели, опять на работу. Если вы так живете, то, ну, где вы встретите единомышленника? Наверное, сложно будет это сделать. Поэтому нужно как-то стремиться в люди, туда, где вас понимают, там, где разделяют ваши взгляды, вот, и занимать там активную позицию. Таким образом, вы будете, во-первых, улучшать свою карму, то есть, служа людям, вы улучшаете свою карму, то есть, вы приносите жертву времени своего. Вот. А для женщины это как раз благоприятно для семьи ее, для создания семьи. Вот. И таким образом вы получаете общение такое, которое позволяет вам выбрать, может быть, найти кого-то, спутника себе жизни. Вот. Может быть, ну, знаете, все на воле, конечно, Кришны, то есть или там Бога, или там Аллаха, или кого-то еще, да, ну, как бы верховной личности Бога, то есть он решает, выходить там замуж или не выходить замуж, или жениться, или не жениться. Но в любом случае ваши усилия должны быть, нужно применять эти усилия. Потому что в наш век говорится, что женщина должна быть под защитой, то есть должна быть замужем обязательно. Вот, если даже у вас тяжелая судьба, и вам не суждено, может быть, даже выйти замуж, то прикладывать усилия в этом направлении стоит все равно, потому что это такой беспроигрышный вариант. Вот, вы получите благо все равно от этого. Вот, поэтому стремитесь, сидите, не отчаивайтесь. Вот, я думаю, что все у вас будет хорошо. Спасибо вам большое.
Спасибо и вам. Принимаются по-прежнему вопросы от наших слушателей, по-прежнему работает наш почтовый ящик efir@vedaradio.ru. Это прямой эфир. От Гульнас следующий вопрос. Вот ее письмо. Гульнас также прислала и фотографию, но фотографии, в общем-то, на этот эфир нам не нужны. Достаточно просто вопросов или ваших не длинных, коротких довольно писем. Итак, я зачитываю. «Наши отношения стали строиться на невежественной платформе, по моей вине, конечно. До него я вела себя неправильно и грешна перед Богом. Я сделала аборт. Было очень много сложностей с самого начала отношений, но со временем они перешли в более серьезные отношения, и мы стали думать о семье. Но в какой-то момент, когда я предложила пожениться, он не захотел дальнейших отношений, просто еще не созрел. Мы не живем вместе и встречаемся по выходным. На мое желание жить вместе он говорит, что нужно сперва купить жилье, не хочет жить с родителями. В его семье недавно отец бросил мать, ушел к другой. Я думаю, что из-за этого он пока боится создавать семью. Также у нас есть разница в возрасте. Я старше его на 4 года, ему сейчас 25. Соответственно, слушательницы нашей 29. Я покрестилась и хожу в церковь, и по утрам молюсь, стараюсь соблюдать режим дня. Сразу после того, как я первый раз прослушала лекции, я бросила пить, покуривать и есть мясо. Ух ты! Я желаю ему счастья и хочу сохранить наши отношения. Что мне делать? Как себя вести?»
Да, спасибо большое за вопрос. Действительно, вы делаете все правильно. Это очень такой мужественный, если можно так сказать, шаг. Вот. Таким образом, коренным образом изменить свою жизнь, вот, отказаться от многих прежних привычек. Вот. И это, конечно же, принесет определенные плоды, благие плоды в вашу жизнь. Вот. Каким образом сохранить отношения? Главное, нужно понять принцип в отношениях, не нужно навязываться. То есть вы должны очень корректно вести себя. Потому что эта навязчивость, она всегда чувствуется очень сильно. И она сильно-сильно отталкивает нас друг от друга в этих вот близких отношениях. То есть научитесь держать дистанцию. Если, например, чувствуете, что, может быть, он хочет побыть один, например, то лучше не навязываться так же. То есть нужно в руках себя держать. Потому что часто мы думаем в основном о своих эмоциях, о своем каком-то одиночестве, может быть, о желании пообщаться. То есть мы думаем о себе, это эгоизм. А нужно думать, исходить с позиции блага тому человеку, с кем мы хотим быть вместе. Вот. Кто откажется от блага, которое ему несут? Никто не откажется. Конечно, если мы делаем что-то приятное, хорошее человеку приносим, то он никогда не откажется от этих вещей. Поэтому нужно терпение. Вот. Если он не готов к этому шагу, то тогда нужно потерпеть опять-таки. Дать ему возможность подумать. Вот. Естественно, в этот период, пока, например, он думает, ну, лучше не заводить какие-то отношения с кем-то еще, например, там, дружеские даже. Потому что это будет также разрушать на тонком уровне ваши отношения. То есть вы должны целенаправленно ждать его тогда. Научитесь ждать, терпеть. Вот. И исходить из блага вашего партнера. Вот эти качества, они позволят вам переломить практически вашу судьбу. То есть вы сможете тогда возобновить отношения. Возможно, это восстановится отношения. То есть вот это терпение, как бы такт, этикет, дистанция, это все позволяет человеку пересмотреть отношения и одного, и другого. Вот, спасибо большое.
И вам спасибо, конечно же, за ответ. Есть у нас теперь короткий вопрос. Ну вот интересно, что вы скажете по этому поводу от Ксении. Вопрос. «Я донор крови, мне очень это нравится, но беспокоит, не является ли это мужским занятием?» Вообще вопрос, конечно, оригинальный. У меня сразу два вопроса из этого вопроса истекает. Ну, мне не совсем понятно, как может нравиться быть донором крови. Что здесь интересного творческого? Но, видимо, вот Ксении это интересно. И мужское или женское это занятие? Как-то вот даже я не могу сопоставить ни с мужским занятием донорства, ни с женским. Я, конечно, мало что в этом понимаю. Что вы можете сказать, Дмитрий?
Ну, я тоже, честно говоря, мало понимаю, что в этом. Я могу только поспекулировать на эту тему.
Ну, вот. Давайте поразмышляем. Свое мнение, так сказать.
Поразмышляем, да, можно поразмышлять на эту тему немножко. Я понимаю эти чувства, когда человеку нравится быть донором, потому что здесь определенные вот люди, которые привыкают постоянно кровь свою сдавать, то они от этого как бы они чувствуют какое-то облегчение в своей жизни, облегчение, даже физически ощущают облегчение какое-то внутреннее. То есть бывает там, бывает кровь густая, например, кому-то раньше так лечили даже, знаете, кровопусканием. То есть есть в этом какой-то смысл какой-то есть в этом кровопускании. Вот, поэтому есть какой-то определенный такой момент удовольствия даже. Я не буду спорить с этим. Сам я как бы не знаток этих вещей, но я слышал об этом что-то такое. Вот, второй момент. Вообще кровь считается грязным продуктом, потому что даже если прикасаемся мы к какой-то крови, например, да, если мы, или там, например, если выкадыши мы порезали палец, то считается, что икадыши они как бы не засчитываются. То есть пост и кадыш не засчитывается. То есть нельзя... То есть кровь, она считается нечистой. Вот. Но с другой стороны, нужно понимать также, что существуют такие ситуации, когда кровь спасает жизнь. То есть в этом случае, конечно же, может быть, имеет смысл сдавать кровь. Вот. И я не думаю, что это какая-то мужская работа там, или женская. Ну, трудно тут как бы определиться. Вот. Сейчас тем более, знаете, как говорил один святой, что сейчас нет ни мужчин, ни женщин. Сейчас что-то нечто среднее такое, знаете, между мужчинами и женщинами вот, находится. Поэтому я не думаю, что нужно прямо вот вам как-то сильно по этому поводу обеспокаиваться. Вот. Если почувствуете, что как-то вам плохо, вы себя чувствуете плохо или там как-то еще что-то, ну тогда можно как бы прекратить это дело. Но если вам нравится, ну, я не вижу никаких там таких противопоказаний серьезных. Вот. Единственное, что, конечно же, кровь – это частичка вашей энергии. Старайтесь также вносить. Помните, был такой фильм даже «Джигурда», не «Джигурда», а как же этот, «Старая перемена», по-моему. Как, не помните?
Как же, а смотри, что вы имеете в виду, пока не поняла.
«Большая перемена», вот, вспомнил. Ага, «Большая перемена» называется. Старый-старый фильм такой. Вот, и там был такой Ганжа, по-моему, был
один из ученик, да.
И он очень плохо учился, не хотел учиться совсем. И однажды он попал в какую-то аварию серьезную, ему перелили кровь его учителя. И он, когда очнулся уже в больнице, в больничной палате, он сказал, говорит, что вы со мной сделали? Говорит, я, говорит, хочу учиться. То есть он перелил ему вот эту кровь свою и свое как бы желание учиться вместе с ней. Ну, это такой немножко юмористический момент, но доля правды в этом тоже есть. Нужно понимать, что вы часть энергии, часть своего как бы, вот, настроения вы передаете также человеку, которого переливаете кровь свою. Вот. Спасибо вам большое за вопрос.
Угу. Ну да, немножечко разобрались в этой ситуации, кое-что прояснилось, я думаю, наша слушательница сделает свои выводы в своей ситуации и лично для себя. Мы переходим к следующему вопросу. Зиля пишет: «Подскажите, как мне правильно строить общение с моим единственным братом? Интересы у нас разнятся, живем в разных городах, в те редкие дни, когда я приезжаю, общаться не получается. Он выпивает, у меня к этому сразу негатив. Чтобы не ссориться, я почти не общаюсь. Когда общаемся, почти всегда возникает чувство вины. Чувство вины возникает у всех, кто с ним общается. Хотя объективно никто обижать моего брата не стремится. Хочу наладить отношения с братом. Посоветуйте, как мне лучше с ним общаться. Я замужем, и брат тоже сейчас женат», уточняет наша слушательница.
Да, спасибо вам большое за вопрос. Ситуация такая, знаете, она очень типовая, можно сказать, ситуация. Проблема в том, что, точнее, мы уже даже неоднократно об этом говорили, что необходимо убрать правильную дистанцию. Если вы чувствуете, что брат не хочет с вами общаться, или, например, вы его напрягаете сильно, ну вот, или вам общаться нет тем общих для, или интересов общих нету для общения, то в этом случае надо какую-то дистанцию подлиннее выбрать, подальше, может быть. Вы можете ему желать счастья также, например, вот, молиться Богу за него, чтобы у него было все хорошо. За него можно мантру читать, какие-то круги. Вот. Но если как бы он не жил до тех пор, пока он сам не захочет с вами общаться, я думаю, что не имеет смысла как бы влезать туда, потому что это будет всегда носить негативный характер, вот, и вам будет тяжело на душе. Ну и брату будет плохая карма тоже ему для него идет, потому что он оскорбляет невиновного человека. Поэтому держите дистанцию пока. Вот. Нужно потихонечку вот таким образом, значит, молиться за брата. Вот, и желать счастья ему, как на расстоянии, может быть. Вот, не старайтесь не навязываться. Если не получается, он не хочет общаться, то не общайтесь. Если идет на общение, тогда можно общаться. Старайтесь. И здесь очень важно такт общения. Вы должны очень тактично с ним общаться. То есть не наступать на его больные мозоли. На его больные, извините, на его больные мозоли. И никак не обижать его, может быть, не говорить про пьянство, например, там, про то, что он пьет там, или курит. Об этом не нужно говорить, пока еще рано. Сначала нужно завоевать доверие, завоевать, чтобы вы являлись каким-то авторитетом, близким другом, может быть, этого человека, брата своего. И тогда вы сможете ему подсказывать тоже так, в такой корректной форме эти вещи говорить. Вот. Но пока сейчас вы не способны на эти вещи. То есть вы даже, он вас просто не услышит. То есть отношения вы только испортите с ним, еще хуже сделаете. Поэтому выберите такую комфортную дистанцию для себя, вот, и придерживайтесь ее. Это мой вам совет. Спасибо вам большое.
Спасибо и вам. Пока мы можем не спешить, у нас не так уж много вопросов, но, как показывает опыт, обычно всегда вопросы приходят в самые последние минуты, и оказывается в конце эфира, что мы не успеваем все разобрать, поэтому я призываю всех желающих высылать свои вопросы прямо сейчас или лучше всего звонить. Это замечательно, когда мы слышим вас и чувствуем, что вы нас тоже слушаете. Наш скайп «Ведорадио», наш почтовый ящик эфир@ведорадио.ру. От Екатерины следующий вопрос. Катя пишет: «Мне 25 лет, мой отец уже около 20 лет пьет, мама очень тяжело это переживает все это время. Фактически обеспечение семьи лежит на ней, так как даже если отец месяц-два работает, то заработок потом пропивает, а потом она дает ему деньги на жизнь, кормит и так далее. Я вижу все эти страдания, хотя уже живу отдельно, но как дочь не знаю, как им помочь, чтобы не выполнять роль их родителей. Что я могу сделать в этой ситуации? Как настроиться? Очень жалко прежде всего маму, так как ей приходится тяжелее всего».
Да, желание выпивать, видите, сейчас очень, к сожалению, это такой бич, серьезный бич в России. Вот. И Жданов ведет такую, знаете, тяжелейшую борьбу с этим недугом, вот, с этой машиной, которая втягивает людей в алкоголь. Я знаю, что по регионам люди вообще спиваются, очень много пьющих людей, причем сейчас стало очень много пьющих женщин также. Страшная болезнь, страшная ситуация. Алкоголь убивает разум у человека. Вот. Но причина употребления алкоголя – это нехватка отношений, нехватка любви в отношениях. То есть обычно алкоголь, он такой, знаете, заменитель, суррогат любви. То есть он как бы выпил, и у них, знаете, уже, они уже кореша, они уже хорошо себя чувствуют, нормально все. Вот, можно жить. Вот. Вот не хватает любви этой. Я понимаю, что у каждого потребности в любви свои собственные. То есть у кого-то больше, у кого-то, может быть, меньше. Вот самой необходимости в этой любви. То есть, вот, кто-то черпает от чего-то еще, может быть, любовь, кто-то от Бога черпает. Но некоторые черпают от близких, от жены, например, от детей своих. Если семье не хватает этой вот любви, светлого отношения, доверительного, человек употребляет алкоголь. Как быть, как дочери, как помочь своим родителям? Ну, я боюсь, что вы не сможете. Вы можете единственное, что попробовать маме дать ту же самую лекцию Жданова. То есть вы должно идти, может быть, таким, знаете, тайными тропками. Информация должна от вас идти. Вы должны как бы быть помощницей мамы, подсказывать ей, что можно, например, поставить. Потому что Жданов, например, это сильнейшая личность, которая обладает силой убеждения мощной, которая позволяет людям бросить, допустим, пить хотя бы на какое-то время. И в это время можно как раз хотя бы... у человека должно появиться желание не пить просто. Желание. Он, может быть, пьет, он, может быть, имеет зависимость. Но пока не появится у него желание бросить это все дело, он никогда не сможет, это прекратить.
Да, вы знаете, где-то через месяц... Да, я вот вас прерву на секундочку. У нас где-то через месяц планируется также еще один прямой эфир с этим человеком, с Владимиром Георгиевичем Ждановым. Так что, возможно, это кого-то вдохновит. И стоит послушать, следи за новостями на Ведорадио. Да, пожалуйста, Дмитрий.
Вот, поэтому вы просто помогаете своей маме вот в этом вот очень корректно найти подход какой-то к отцу. Может быть, больше терпения. не нужно однозначно упрекать его, например, то, что он пьет. Об этом вообще не стоит упоминать. Ну, когда он пьет, там, ну что делать? Нужно терпеть тогда просто-напросто. Вот. Если терпеть, нету никакой силы, если вы не хотите менять ничего в своей жизни, не хотите помогать этому человеку, ну, тогда лучше разойтись просто-напросто. И жить по отдельности. Вот. Если же вы готовы бороться за него, вот, прикладывать какие-то силы, вкладывать свои силы, возможности, то потихонечку можно исправить ситуацию. То есть потихонечку. Вот, помогая, там, какую-то информацию давая, слушая вот того же самого Жданова. Потому что Жданов сильнейшая личность. И он очень сильно вдохновляет. Если это возможно, то чтобы хотя бы он немножко послушал бы. Хотя бы немножко. Но я думаю, что он сам понимает, что пить это не очень хорошо. Просто это зависимость, которая серьезная. Хотя бы он захотел бы бросить это все, хотя бы захотел, просто желание появилось. Тогда можно было бы либо лечить его, помочь ему лечиться где-то, курс реабилитации пройти. Вот. Либо что еще можно было сделать. Но до тех пор, пока он сам не захочет, вы ничего не сможете сделать. Спасибо вам большое за вопрос.
Спасибо за ответ. Тем временем пришло еще 4 вопроса. Первый из них от Кристины. «Мне 26 лет, и я очень не хочу замуж, и тем более детей. Подскажите, почему это так?»
Скорее всего, это вопрос разочарования серьезного. То есть какие-то травмы психологические, может быть, детские. Детские травмы могут быть, например, начинается у девочек травма с... Ну, например, в роддоме могут начинаться травмы первые. Когда девочку, например, она родилась... Вот, ее практически тут же забирают от матери и увозят. Не знаю, там какие-то процедуры с ними делают, что-то такое, да, но от мамы забирают. Вот. И ребенок, у него подсознательно складывается впечатление, что я никому не нужен. То есть я никому не нужен, и мы, как мы говорили уже, по двум сценариям развивается событие. Значит, первое, значит, я должен сам это взять. Все, что в этом что мне принадлежит, я должен сам это взять. И второе, значит, я готов. Любить любого человека, который во мне что-то хорошее увидит. Вот. То есть это один и другой путь, это плохой путь. Поэтому вот эти проблемы, они закладываются с детства. Отношения родителей могут быть какие-то негативные. То есть негативный опыт отношения родителей может быть здесь повлиять на это. Вот потом второй момент. Вы, может быть, видите, боитесь для детей заводить. Потому что это тяжело достаточно. Потому что, например, это бессонные ночи. Там это когда беременный, токсикоз. Там какие-то, может, проблемы. Там и тяжело с ребенком. Там его пеленать нужно. Он не спит ночами. Там приходится терпеть очень много. Сил прикладывать, чтобы человек, ребенок хотя бы вырос немножко. Чтобы можно было как-то передохнуть. Вот. Но потом другие проблемы появляются, вот еще другие, постоянно какие-то проблемы с детьми появляются. И вот этот психологический момент, перебороть себя, да, заставить сказать, что да, вот я хочу этих вещей. Да. Но для женщины это нормально. То есть хотеть ребенка, иметь желание реализоваться в этой области, она должна это делать, это ее обязанность, это ее дхарма. Вот. Но при этом, конечно, она может понимать эти вещи, то есть, что это не так просто. Вот, может быть, даже ваша ситуация, она не такая плохая. Может быть, потому что вы более серьезно относитесь к этим вещам. Может быть, и таким образом это, на это посмотреть. То есть вам нужен хороший, естественно, нужен хороший муж, который обеспечивает, который заботится, который не бросит вас беременную, там, который не будет вас оскорблять, там, обижать, там, изменять вам не будет, хотя бы во время беременности. Но такое тоже случается часто. Который не будет требовать на себя постоянного внимания к себе. Потому что, когда рождается ребенок, конечно, все внимание матери, оно ребенку посвящено. Вот. И очень тяжело женщине уделять внимание еще и мужу. Муж бывает обижается. Но почему муж обижается? Потому что он мало ребенку внимания уделяет. Если вы заботитесь вместе о ребенке, и жена заботится, и муж заботится о ребенке, тогда не возникает такого чувства, что мне мало внимания. Это просто эгоизм. Нужно просто вместе заботиться о ребенке. Поэтому в вашей ситуации вам нужно просто проанализировать это. Вот, пойти, может быть, как-то продумать свое прошлое. Есть такие регрессии, всякие разные системы психологические. Посмотреть, почему это происходит. В чем причина, в чем корень вашего вот этого нежелания иметь семью. Это просто, скорее всего, это страх. Это просто, я вот в этом на 100% уверен. Другой причины нету. Потому что любая женщина хочет выйти замуж. Любая женщина хочет иметь детей. хочет иметь хорошую семью. Поэтому от этого страха надо вам избавиться. Спасибо большое.
Спасибо. Знаете, Дмитрий, следующий вопрос такой интересный. Очень нестандартный, необычный, оригинальный. Вот если бы я сидела и придумывала, я бы, наверное, не придумала такой вопрос. Но, тем не менее, Раиса для чего-то интересуется. Скажите, пожалуйста, грех ли воровать у вора? Вот такая ситуация.
Конечно, грех. Угу. Конечно, грех, обязательно. То есть воровать вообще нельзя. Неважно, у кого вы воруете. Воровать вообще... это там не написано... Вот знаете, не воруй. Вот есть 10 заповедей библейских, написано «не воруй». Это значит, что там не написано «не воруй», там, не знаю, у царя, или «не воруй у соседа», либо «не воруй у вора». Там разве написано что-то об этом? Нет, там просто написано «не воруй». Потому что если вы воруете даже у вора, вы будете иметь плохую карму, конечно же. Неважно, у кого воруете. Сам поймите, что вот эти поступки... воровства. Это все очень сильно откладывает такие, знаете, отпечатки на нашем сознании. Воры, они тоже думают, что они, мы честные воры. Почему? Потому что мы, когда все людей ограбили, вот, мы между собой честно делим добро этому, которое награбленное. Мы же честные воры. Да, честные воры, мы делим честно. То есть такая философия, понимаете? Вот, как раз об этом и говорится в 10 заповедях, что не нужно, мы начинаем, наш грех начинается с того, что мы начинаем обманывать себя, то есть создаем какую-то ложную философию. Почему мы должны воровать? Ну, этого, конечно, я понимаю, он честный человек, мы не должны воровать. Но этот вор, мы у него можем своровать. Такая философия появляется. Но потом это затягивается, и потом, в конце концов, мы уже забываем, что мы воруем только у воров. Для нас уже все воры. В той или иной степени. Можно подвести под общую черту таким методом философствования, можно подвести под черту, что все воры, в конце концов. Так оно и есть на самом деле. Я вам скажу даже больше. Так оно и есть. Потому что мы воруем у Бога в основном. Воруем у Бога. Даже если пища, например, считается по ведическим законам, если пища считается непредложенная Богу, она считается украденной. То есть мы воруем. Мы зарабатываем деньги, тоже воруем эти деньги практически. У Бога воруем в основном. Даже если мы честно зарабатываем, например, если мы песок, например, добываем с карьера, кому он принадлежит? Он принадлежит Богу. Если мы нефть добываем из земли, кому он принадлежит? Государству? Нет, Богу принадлежит все. Это все его имущество. Мы не спрашиваем никого, мы воруем это. Получаем с этого какие-то доходы. Вот в конце концов мы получаем все, по большому счету, воры.
Ну а как же быть не вором? Ведь плохо это, понятно.
Потом, значит, надо брать только то, что Господь выделил нам. Это первое. Второе, нужно, если вы даже едите что-то, пищу какую-то, она должна быть освящена. То есть мы должны предлагать сначала Богу эту пищу, потом самим есть. То есть определенные методы, которые описываются, ведические методы, которые описываются, как необходимо избежать этого воровства, чтобы не быть вором, что нужно для этого делать. Поэтому это плохая философия. У вора можно воровать. Нет, это плохая философия. Вы будете все равно за это страдать. Ни у кого не воруйте. Вот мой вам совет. Спасибо большое.
Спасибо. Есть также вопросы у Розалии. В первую очередь она благодарит вас за те знания, которые она получает. «Больше года, — пишет Розалия, — слушаю вас и других, перестала есть мясо и многое поменяла в жизни. У меня такой вопрос. Уже многое знаю, но эти знания не становятся моей сутью. Как поменяться глубже?» Серьезный философский подход у Розалии.
Для того, чтобы знания стали сутью, необходимо наполниться ими. Для этого существует, конечно же, определенный подход. Необходимо слушать, во-первых, святых людей, лекции святых людей. Они есть, слава Богу, они есть у нас. И в интернете даже есть. Это может быть Александр Хакимов, это может быть лекции доктора Олега Геннадьевича Турсунова, это могут быть лекции там Таргаковой, не знаю, Нарушевича. Масса лекторов прекрасных совершенно, которые делятся с нами разными ведическими знаниями. Немножко разные аспекты. Где-то психология, где-то философия, где-то что-то еще есть. Вы выберете для себя, что вам хорошо. Но самое лучшее – слушать духовного учителя. Например, Александр Хакимов, он является духовным учителем. Вот поэтому его, конечно же, нужно слушать в первую очередь. Вот. Это очень высокий уровень. Вот просто как бы, чтобы вы понимали, это очень высокий уровень, быть духовным учителем. Этот человек наполнен знаниями. Если вы будете слушать таких людей, вы сами будете наполняться. И в конце концов, вы даже не заметите, как эти знания станут вашей сутью изнутри. И разум, развивается разум таким образом. Разум развивается только через уши. Только через слушание развивается разум. То есть влияние на разум происходит только через уши, через слух. Другого влияния на разум нету. Если хотите развивать разум, слушайте. Слушайте разумных людей. Слушайте ведические писания, священные писания. И таким образом ваш разум станет тоже крепче и сильнее. И вы сами наполнитесь этим знанием. Спасибо большое. И еще очень важную вещь забыл. И очень важно еще, если хотите получить максимальный эффект, общайтесь с единомышленниками, которым тоже это интересно. Необходимо общение. Это очень важная вещь. Первое – это общение с единомышленниками. И второе – это слушание святых людей. Либо людей, которые несут знания, разумных людей.
Спасибо, постараемся следовать вашим советам. Ну а пока мы следуем вслед за течением нашего эфира. Продолжается наш прямой эфир и продолжают поступать к нам вопросы. Елена нам пишет: «Подскажите, пожалуйста, мой муж не переносит плач ребенка, становится вспыльчивым и кричит на него. Из-за этого мы ссоримся. Как нам быть, как мне вести себя? Нашему малышу 2 года. Муж считает, что мальчик плакать не должен. Мужу 42, мне 32, мы ссоримся только из-за сына».
Спасибо большое за вопрос. Вот это такая странная такая убежденность, что мальчик плакать не должен, это весьма такое сомнительное утверждение. Мальчики бывают разные. Вы это прекрасно видите. Вот знаете, вот у каждого человека есть опыт в жизни, что люди все разные. У каждого свое как бы эмоциональный мир такой, эмоциональная восприимчивость своя к миру. Но при этом мы говорим, что все должны, мальчики не должны плакать. Почему мы так вот взяли всех мальчиков и в одну категорию занесли? Нет, неправильно. Есть мальчики, которые должны плакать, которые должны капризничать. Например, когда браманы, браманические такие склад, когда у ребенка маленькие браманы, они очень чувствительны к этому миру. Их нужно учить, сопереживая их проблемам, понимая их проблемы. Если вы будете на него кричать, вы просто убьете в нем брамана, и он будет у вас уродцем таким психологическим и нравственным уродцем будет, вырастет. Вот я понимаю, что бывает хочется накричать на ребенка, потому что они бывают шалят, бывают орут. Бывают там капризничают, визжат там и требуют что-то. Наберитесь терпения. Это очень важно, потому что потом вы все, вот эти все свои, вот эти то, что вы не смогли перетерпеть, вам придется перетерпеть в 10 раз больше. Я вас уверяю.
А вот интересно, в таком юном, маленьком возрасте совсем можно как-то по каким-то признакам определить, все-таки браманы это маленькие или нет? Или стоит на него не кричать, вообще пожалеть, или можно чуть прикрикнуть? Какие-то есть признаки?
Что внимательно наблюдать за ребенком. Вот, к чему его тянет? К каким-то вещам. Ну, обычно сейчас чистых нету. То есть, как бы чистых трудно так вот найти чистую варну. Поэтому нужно внимательно наблюдать за ребенком, смотреть, к чему его тянет. Обычно браманов тянет к книгам, к знаниям. Они очень эмоционально подвержены влиянию, любому влиянию, сильно очень реагируют на все. Они очень слышат сильно, звуки их раздражают сильно. Там, если папа, там, допустим, брови нахмурил, ребенок уже может плакать начать. Так, понимаете, то есть они очень сильно эмоционально, и очень эмоциональные дети эти. К кшатри, наоборот, им нужен строгий кулак. Им нужен авторитет, им нужно на них можно прикрикнуть, их нужно там заставлять и так далее. Вот, там, вайши, это их нужно отвлекать постоянно, потому что у них они очень непоседливые. Они постоянно они не могут долго сосредотачиваться на каком-то одном, на какой-то вещи. Им нужно, внимание постоянно у них так блуждает туда-сюда. Вот, последний такой шудры, это Эти люди, они такие более спокойные, но им нужна упорядоченность в жизни, им нужна обязательно. То есть они должны знать, что будет завтра, например, как будет происходить все. Тогда они спокойно себя чувствуют. То есть они должны быть под защитой обязательно, эти люди. Если он не чувствует защиту, он будет беспокоиться сильно. Поэтому нужно понимать, к какому типу ребенок относится, наблюдать за ним. Вот пока вы не поняли, какой ребенок у вас, я не думаю, что стоит какие-то меры предпринимать суровые. Или какой-то способ воспитания. Смотрите, наблюдайте внимательно. Лучше, конечно же, нельзя давать ему баловаться чрезмерно, там, но наказывать его там, это должно быть все очень-очень корректно. Вы должны проявлять колоссальную выдержку. Я понимаю, что тяжело. Я сам, у меня самого маленький ребятенок. Вот, я понимаю, что тяжело. Но постарайтесь больше любви. Самое главное, что вы должны понимать, что мать ребенок должен уважать. То есть любить. А отца должен уважать. Это главное, что нужно понимать. Он может любить отца, но главное, чтобы он его уважал. И если он будет на него просто орать, отец, то он его, конечно же, не будет никогда уважать за это. За невыдержанность никто его уважать не будет. Вот. Мать должна любить. Мать должна как бы защищать. Должно быть столько любви. Он должен быть просто затоплен этой любовью, ребенок. Чтобы он понимал, что моя мать самая лучшая, это самый близкий мой, любимый человек, от которого я видел только хорошее, только добро. Естественно, мать не должна никогда никакую руку поднимать на ребенка. Желательно даже не кричать на ребенка. Этих вещей вообще не должно быть. Мать должна воспитывать ребенка при помощи авторитета отца. Вот. Поэтому нужно проявить терпение. Как можно еще определить? Там есть способы, определяют, когда выкладывают перед ребенком, пока он еще не понимает, не обусловлен этим материальным миром, выкладывают перед ним книгу, оружие какое-то, деньги и, там, допустим, какой-то инструмент. К чему он потянется? Можно 3 раза пробовать продиагностировать ребенка, посмотреть, к чему же он тянется в конце концов, что его притягивает. То есть у каждого этого инструмента есть определенная энергия, и эта энергия притягивает как бы варму саму притягивает. Варна притягивается к этому предмету за счет этой энергии. То есть можно попробовать попробовать такой тест провести для ребенка. Спасибо большое.
Хорошо, спасибо. В этой ситуации немного разобрались. И пишет нам тем временем Иосиф из Томска. Благодарю за приятный и познавательный эфир. Мой вопрос заключается в следующем. У меня есть близкий друг, которому я хочу помочь. Он близок к тому, чтобы встать на правильный, по моему мнению, путь. Но его отвлекают старые вредные привычки. Курение, одурманивающие вещества и так называемые друзья, которые также подвержены этим привычкам и отвлекают его сознание. Какими методами действовать более тактично и тонко? Мне трудно говорить ему это в глаза, ведь он очень обидчив.
Да, это разрушает. Вот интоксикация разрушает обычно терпение человека. То есть качества убивают в человеке хорошие. И поэтому эгоизм обостряется. То есть терпеть очень тяжело этим людям. Они очень такие становятся чувствительные. Действительно, это так. Как помочь ему? Во-первых, самое лучшее было бы, если бы была возможность какая-то поменять круг общения. Потому что если он не поменяет круг общения, вы не сможете вытянуть его оттуда. Есть второй момент. Это нужно понимать, что все эти привычки плохие. Это в ведах называется самскары. То есть сильные впечатления, которые мы получаем. Как бы они заходят в нас подсознание. И потом из подсознательной области влияет на всю нашу жизнь. То есть эти приятные ощущения какие-то, понимаете, может быть, алкоголь может быть связан с девушками какими-то, например, там, что они вместе там где-то там целовались там, или в бутылочку какую-то играли. Это может быть наркотики, могут быть тоже связаны с какими-то там приятными впечатлениями, ассоциациями. Вот. То же самое, что говорят, что иногда некоторые думают, что курение сигарет, например, оно связывается с такой глубокомысленностью. Значит, вот так человек затягивается, так вот, иначе он так прищуривает глаза, потому что дым слепит глазки, да? Вот. И он такой, знаете, такой кажется глубокомысленным таким выглядит. Понимаете, мы думаем, о, какой он глубокомысленный. Вот в советские времена изображали таких людей, вот этих, вот, профессор сидит, курит, так вот он так вот и думает о будущем, понимаете, страны, там, не знаю, человечества. Вот. Но это просто такие самскары, сильные впечатления. Вот. Это иллюзия, которой мы подверглись. Вот. Нужно понимать, что это неправда все. То есть это неправда. Ковбой Мальборо – это неправда. Поэтому сначала нужно вырвать его из этого окружения. Потом необходимо давать знания. Потому что употребление алкоголя, употребление сигарет – это все недостаток разума. Слабый разум, очень слабый. Сильные чувства, слабый разум. Не хватает разума. Как я уже сказал, разум развивается только через слушание. Необходимо давать информацию, знания нам необходимо давать. Почитайте сами, может быть. Если, например, хотите помочь человеку, почитайте сами. Послушайте Жданова сначала, сами послушайте лекции. Почитайте в интернете информацию по этому вопросу. Сходите в не знаю, какой-то там центр, где режут руки курящим, где умирают эти больные алкоголем. Смотрите на этих людей. Вот когда вы наполнитесь сами этими впечатлениями, вы тогда сможете эти впечатления перенести и своему другу сказать. Посмотрите, попробуйте таким образом. Просто тогда появится сила в ваших словах, когда вы будете сами в этом уверены. На самом деле, когда мы говорим «не кури, не пей», там, мы часто мы сами не понимаем, о чем мы говорим. У нас нет силы в этих словах. Потому что мы думаем, ну это плохо, да, я не пью вроде бы, никогда не пил, вот, но я понимаю, что плохо. Но почему это плохо? Почему это зависимость? Мы эту проблему не понимаем глубоко. Потому что у нас проблемы-то это и не было, по сути дела. Вы сходите, посмотрите на этих людей. Посмотрите в интернете массу информации, что происходит с этими людьми, как они мучаются, как они умирают в страшнейших муках. Наполнитесь этим, и тогда вы сможете помочь этим людям. Своему другу, во всяком случае, сможете помочь. Тогда появится сила в ваших словах, убежденность в ваших словах.
Вы так сильно и убежденно об этом говорите, что просто, кажется, не остается никакого варианта, как пойти и прямо сейчас делать так, как вы советуете. Я думаю, наши слушатели приняли это к сведению, по крайней мере, те, кого беспокоит подобная ситуация, и взяли на заметку все, что нужно. Переходим к следующему вопросу. Согласны?
Да, спасибо большое.
Вам, конечно, спасибо. А вопрос у нас от Юлии. Дмитрий, прошу у вас совета. Моя мама всю свою жизнь посвятила мне. У меня с рождения проблемы со здоровьем, и до сих пор мама не приняла эту ситуацию. Живет в скорби и страхе за мою жизнь. На меня это очень давит, нет сил. Понимаю, что мама делала и делает для меня очень много. Но мне уже 27 лет. Как правильно объяснить, что несмотря ни на что, я должна прожить свою жизнь? Слушаю лекции, стараюсь развивать женские качества. Появилась вера, уверенность в себе, но мама очень ко мне привязана. Все мои попытки самостоятельности со стороны мамы не поддерживаются. Наоборот, у меня появляется ощущение, что все мои попытки напрасны. И зря я начала верить в свое счастье. Поддержите, пожалуйста, как-то Юлию.
Ну, я думаю, что в счастье нужно всегда верить. Счастье, оно возможно. Его не может не быть счастье. Оно есть. Счастье есть, счастье, но не есть. Может быть, да? Да, ситуация бывает такой, что мать увидела, что ребенок был слабенький, например, там, болезненный, тяжело давалось этот вот роды, может, какие-то тяжелые были. Рос он тяжело, болел постоянно, очень много сил забирал. Мать ночами не спала, там, переживала. Вот, понимаете, что вот это вот... Много сил вложено в вас, много сил вложено. Конечно, мать, она хочет какую-то отдачу, хочет, чтобы какой-то был результат от этих усилий. Либо хорошие ваши отношения, либо, может быть, чтобы вы поправились в конце концов, либо что-то еще она хочет. Но желание все равно есть. Просто усилия приложены, колоссальные, затрачены туда. У нее вся жизнь была сконцентрирована на вас. Поэтому вам, конечно же, жить нужно своей жизнью, естественно. Вам нужно строить свои отношения, вам нужно просто маме в очень корректной форме объяснять, что мне нужно там, я хочу там сделать то-то. И постарайтесь заботиться о маме, самой начать заботиться о маме, чтобы не мама заботилась о вас, а заботьтесь о ней тоже. Ответно заботиться. Когда человек заботится о вас, вы понимаете, что он не беспомощный. Она увидит, что вы заботитесь о ней, что вы можете позволить себе это, что у вас есть силы какие-то на это. Она будет смягчаться сразу же. И она будет вам позволять то, что раньше, может быть, не позволяла делать. Вы должны, естественно, иметь свои убеждения. Вы должны иметь собственную жизнь. Вы должны собственную семью. И построить ее так, как вы считаете нужным. Обязательно. Но при этом мы не должны попортить отношения с мамой, потому что мама, конечно, для мамы это будет страшнейший удар. Потому что она вложила в вас очень много, и она, конечно, ждет что-то от вас. Постарайтесь заботиться о ней просто-напросто. Будьте заботливой дочерью. Если посуду, например, она говорит, бывает так, вот, знаете, мы привыкаем, когда вот кто-то заботится о нас, мы привыкаем, что вот мама, например, раз, мы приготовила покушать нам, мы пришли, поели, посуду, она, знаем, помыла, ну вот, там, ну не знаю, ножки растерла после обеда. Вот мы привыкаем к этим вещам, и так вот живем, и даже не замечаем. Но на самом деле нужно делать наоборот. Посмотрите, как мама заботится о вас. Пытайтесь облегчить ее труд, или позаботиться также о ней. Попробуйте позаботиться о ней. Я вас уверяю, что у вас отношения станут лучше гораздо. Двигайтесь в этом направлении. Спасибо большое.
Спасибо за ответ. У нас осталось несколько минут до окончания эфира и несколько вопросов. Я думаю, что как раз мы успеем их разобрать. Ну, если не все, то, по крайней мере, большую часть. Марта, девушка по имени Марта, наша слушательница, спрашивает у вас совета. «Я очень переживаю», — пишет она, — «встречаясь с человеком, который живет с другой женщиной. Долго не знала об этом, когда узнала, рассталась с ним. Но каким-то образом снова мы стали общаться. Я постоянно нервничаю, хочу расстаться. Измучилась, нет больше сил, но почему-то постоянно прощаю его и начинаю общаться. Молюсь, но так тяжело и плохо. Постоянно слезы, депрессия. Где взять сил, чтобы поступить правильно?»
Извечная проблема. Вы знаете, что существует у человека тонкое строение. В тонкое строение человека входит ум, вот, и разум, который находится над ним. То есть ум, он говорит о том, что я хочу. И он принимает все, что приятно, отвергает все, что неприятно. Вот такая функция ума. Разум, функция немножко другая у него. Принимает то, что благоприятно для личности, и отвергая то, что неблагоприятно для личности. Вот видите, уже здесь, на этом этапе, ум-разум, уже появилась двойственность, уже есть противоречие внутри нас, война уже, которая внутри нас постоянно происходит. Разум говорит «надо», ум говорит «не хочу». Или ум говорит «я хочу», говорит «нельзя», ты пойми, нельзя это делать, разум говорит. И вот постоянно борьба между умом и разумом происходит. Что у вас? Ведь видите, вы говорите, что я понимаю, что с таким человеком встречаться нехорошо. Он с другой женщиной живет, я чувствую, что защиты от него не будет никогда, что мы семью с ним нормальную не построим. Вы все понимаете, разум ваш говорит вам, подсказывает эти вещи все, подсказывает вам. Но что чувства говорят? Ну, это приятно же все равно. Все равно хочется с ним встречаться. Это же были какие-то приятные моменты с ним. Приятно было, он приятные слова говорит, там что-то еще делает, дарит цветы, там, не знаю, подарки какие-то. Что же победит у вас, в конце концов, ум или разум? Ну, ставки мы делать не будем, я надеюсь, сегодня, во всяком случае, точно. Вот. Вот. Но, естественно, нужно развивать свой разум, опять-таки. Видите, проблема практически 100% проблем, они имеют проблему с слабым разумом. Слабый разум очень сильно, который не может влиять на чувства. Вот. Вам нужно понять, что это не ваш вариант. Вам нужно отказаться от него, вам нужно идти и искать того человека, который будет составить вашу судьбу, который будет вам верен, который будет заботиться о вас, любить вас, и ваших детей. Вам нужен такой вариант, такой мужчина. Попасть в гарем, тем более, даже не гарем, это хуже гарема, на самом деле, я вам скажу честно. Потому что в гареме там заботились о всех женах. Этот человек просто наслаждается, ходит от женщины к женщине, наслаждается им, и все. Совершенно безответственное поведение, которое не принесет счастья никому, ни ему, ни вам. От таких людей надо просто бежать бегом, убегать. Потому что он разрушает жизнь не только свою, но и вашу жизнь тоже разрушает. Спасибо большое.
Спасибо. Я думаю, сделала выводы наша слушательница из вашего ответа. А вот своей проблемой также решил поделиться с нами Михаил. Он пишет: «Все мои отношения с девушками заканчиваются одинаково. В самый лучший момент, как мне кажется, девушка чувствует себя некомфортно со мной. Хотя я чувствую безграничную любовь к ней, моя душа раскрывается и появляется решимость в новой лучшей форме. Это можно сравнить с распустившимся цветком, который срывают. Наверное, я чего-то не вижу. Вот как я вижу, Михаил, по-моему, окончательный бесповоротный романтик. Вот такие люди есть.
Да, вы просто значит, погружаетесь в собственные чувства. В самый неподходящий момент вы погружаетесь в собственные чувства. И они вам мешают. То есть девушка не видит, что она дорога вам, что она нужна вам, что вы любите ее, что вы хотите быть с ней, что вы хотите взять за нее ответственность там, и так далее. Все, вы просто погружаетесь сами в удовольствие какое-то. Вы, у вас, знаете, как вот была такая сказка про нарцисса, который любовался в отражение свое. Он был влюблен в свое собственное отражение. Вот вы любуетесь, вот вы настолько погружаетесь в это, чувствуете, и вы забываете о партнере своем. Вот именно это, я думаю, что и служит причиной проблемы вашей. Думайте о партнере. Думайте, чтобы ему было хорошо. Всегда нужно исходить из блага того человека, с кем вы вместе общаетесь. Не из собственного блага, а из блага того человека, с кем вы общаетесь.
Угу. Спасибо за совет. Интересно, как вы глубоко смогли проникнуть в эту ситуацию, Дмитрий. Вот увидели. Возможно, действительно, есть рациональное зерно в этом, и Михаил поймет, что не так он делал. В любом случае, это все на благо. Спасибо Михаилу за вопрос, и спасибо всем остальным. Это еще не все. Пока, несмотря на то, что у нас уже 19.00, еще вопрос как минимум один у нас прозвучит. Пишет нам Инна. Очень надеюсь на совет. Муж мой излишне привязан к телевизору. Ни одного вечера без просмотра 2-3 кинофильмов перед сном. Даже в рекламных паузах муж бесконечно переключается на другие каналы. Вот пишет Инна. Вы знаете, Дмитрий, вот мне почему-то вот захотелось порекомендовать этому мужу, который очень привязан к кинофильмам и телевизору, посмотреть фильм, французский фильм под названием «Прекрасное зеленое». Мне почему-то вот он вспомнился, и там был такой момент, когда отец семейства просто взял и вынес телевизор на улицу, и после того, как его дочь спросила у его сына, то есть сестра спросила своего брата, что это такое и как это воспринимать. Тот также с недоумением ответил, что ну вот отец решил сделать так и сказал, что отныне в этом доме будут общаться. Сестра не поняла даже, что это такое, а как это? Ну, вот такая ситуация. Что вы можете сказать по этому поводу?
Очень сильная зависимость от телевизора у людей, у многих. Это действительно большая проблема. Это сродни зависимости компьютерной, когда мы сидим в компьютере целыми днями, там игры могут быть, либо могут быть чаты, либо могут быть там какие-то аськи, или там еще что-то может быть, что угодно. Это может быть фильмы, просмотр фильмов также. Вот. Это большая действительно проблема и большая зависимость. Вот. Я думаю, что было бы, может быть, хорошо начать с того, чтобы выбирать, что просматривать. Начните с этого. То есть не все можно смотреть, потому что чаще всего мы смотрим что-то такое совершенно то, что отравляет наш ум, даже, скорее всего, ядовитое. Вы можете смотреть лекции те же самые, вы можете смотреть фильмы хорошие, познавательные. Они есть вообще-то. Вот. Это могут быть фильмы, например, о священных писаниях. Махабхарата тоже может быть. Многосерийный сериал, между прочим, Махабхарата.
Смотреть, не пересмотреть.
96 серий, 94 серии, по-моему, 94 серии. Представьте себе, по 40 минут каждая. Я думаю, что вам хватит надолго достаточно. Смотрите эти фильмы, и вы будете и духовно прогрессировать, в том числе, и свою страсть утолите. И потихонечку у вас будет развиваться разум, и вы будете отходить от телевизора на все больше и больше промежутки времени. То есть надо поменять то, что вы смотрите именно. Может быть, начать с этого нужно. Так вы не оторвете, тяжело очень. Поменяйте, что вы... Вы говорите, я тоже хочу посмотреть телевизор, давай посмотрим тот фильм, который мне нравится. Например. Или давай посмотрим какой-то фильм, который бы пользу принес. Например. Ну, какой-то фильм. Выбирайте, есть ли фильмы эти, есть. Кстати говоря, есть такой сайт «На благо мира». Вот, и там есть был конкурс. Ну, там различные номинации идут на стихотворения, на фильмы, на прозу там, и так далее. Те фильмы, ну, как бы те творческие продукты, которые могут нести пользу обществу. там можно посмотреть какие-то фильмы, например, в том числе. Что там за фильмы люди рекомендуют посмотреть? Вот на самом деле фильмов ночью очень много. Хороших фильмов. Мне очень нравится, например, «Абай Чиран» фильм прекрасный. Вот. Есть... Очень мне нравится фильм «Сампурна Рамаяна», старый фильм. Прекрасный музыкальный фильм про Господа Раму. Ну, масса фильмов хороших есть. Не нужно думать, что телевидение – это яд сплошной. Яд – это когда мы смотрим всякую ерунду. Это яд, да. Смотрите что-то с пользой тогда. Если есть такое желание смотреть что-то, смотрите с пользой тогда уж лучше. Спасибо большое.
Спасибо за ответ. Я думаю, у нас еще найдется несколько минут для одного вопроса. Он и станет заключительным в этом эфире. А пришел он от Альмиры. Альмира пишет: «Я живу в Канаде уже третий год. Замужем. Моя дочь живет в Алма-Ате. У нее своя жизнь, есть молодой человек. Но я до сих пор беспокоюсь, если долго мы не разговариваем по скайпу или от нее нет вестей. Рука так и тянется позвонить. Нужно ли ждать, когда она сама решит позвонить? И правильно ли я делаю, когда звоню, не дожидаясь ее звонка? Как перестать беспокоиться?»
Ну, беспокоиться не нужно, потому что вы должны просто знать такую вещь, что вы притягиваете неприятности всякие. Когда вы беспокоитесь, вы притягиваете неприятности. Поэтому беспокоиться не стоит. Позвонить можно, конечно же, самой. В этом никакого греха нету. Вот. Но при этом вы должны смотреть на реакцию вашей дочери. Если вы чувствуете, что вы не вовремя звоните, или как бы ей не нравится, что вы звоните слишком часто, то нужно ограничить. То есть исходите от ребенка своего. Я уже, видите, сегодня уже третий раз повторяю об этом. Исходите от ребенка. Как, что он, как она может, как она воспринимает вас. Поэтому нужно создать комфортную дистанцию. Если вы будете вообще перестанете звонить, то она может подумать, что ну, маме уже безразлично. Моя судьба, там, моя жизнь и так далее. Если вы будете слишком часто, то это будет как навязчивость восприниматься. Надо найти золотую середину. Смотрите, как она реагирует, слушайте, как в интонации голоса. Я думаю, что вы это способны почувствовать. Даже ваш ребенок. Насколько она рада вас слышать. И занята она, не занята. Когда узнаете, когда можно звонить, когда лучше, удобнее звонить ей. Узнаете у нее. То есть это, в любом случае исходить нужно от нее. Не от себя, а от нее. Вот. А беспокоиться не нужно. Потому что обо всех заботится Господь. То есть вы о ней позаботиться точно не сможете. А ваше беспокойство еще и притягивает нехорошие всякие вещи. Спасибо большое за вопрос.
И спасибо вам, как обычно, Дмитрий, за весь этот эфир. Прекрасно мы провели этот час и даже больше. Я думаю, много полезной информации получили. Есть над чем поразмыслить. И даже есть идеи, куда заглянуть и что посмотреть сегодня вечером. Спасибо, Дмитрий, вам еще раз. И скажу, что в следующую среду наш эфир пока не сможет состояться, так как я буду в этот момент на открытии фестиваля «Благость» в городе Анапа. Ну, а вот через 2 недели, то есть через 1 среду, я надеюсь, мы снова с вами, Дмитрий, услышимся и продолжим нашу беседу. О чем нам подскажут наши слушатели?
Да, большое всем спасибо. Конечно же, я рад буду снова отвечать на ваши вопросы. Вот. И хочу, чтобы в эти 2 недели, которые до следующей среды у нас есть, вы провели с пользой и были счастливы. Вот, и все у вас было хорошо. Ну, я хочу пожелать вам удачи.
Спасибо вам того же. До свидания.
До свидания.